Дневной ракурс.
13 часов 4 минуты в Москве и Санкт-Петербурге. Приветствуем всех наших слушателей. Приятного аппетита. Желаем тем, у кого наступила прекрасная пора обеденных перерывов. В студии по-прежнему Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Дань, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте всем.
Коротко о том, что вас ждет в ближайший час. Ну, во-первых, почитаем зарубежную прессу. Расскажу о том, связана ли Википедия с интересами глубинного государства. Британская пресса озадачилась этим вопросом. Озадачимся и мы вслед за ней. В рубрике «Экспертиза. Тревожные новости из Беларуси» обсудим. В Совете Безопасности Республики заявили, что в воздухе пахнет войной. Разберемся после буквально минут через 30. Ну и большая тема прямо сейчас. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. День памяти жертв этих аварий. В ночь сегодня... Это именно эта дата. В ночь на 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. И в связи с этим в нашем телеграм-канале мы в течение часа проводили опросы. Проводим до сих пор. Уверены ли вы в безопасности современных АЭС? 2% слушателей считают, что надо переходить на зеленую энергетику. Но все-таки слушает нас Аналена Бербук и Олаф Шольц, мне кажется.
А я хотел сказать, не поддались на пропаганду европейскую.
44% уверены, да, конечно, атомные электростанции безопасны, однако 54%, это больше половины, считают, что нет, существует человеческий фактор.
Да, вот такие результаты опроса. Заходите, голосуйте. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Ваше мнение, если нет подходящего варианта ответа, через приложение можете отправить. Радио Спутник, доступное в любом магазине приложений. Действительно, 26 апреля отмечается Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций этот праздник, памятную дату, скорее, да, объявила в 2016 году. В своем заявлении тогда отмечено было, что ощущаемые до сих пор, 3 десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия Чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в связи с этим потребности пострадавших местных сообществ и территорий, предложили в том числе всем, короче говоря, государствам, странам-членам, участникам Организации Объединенных Наций, любым другим международным организациям этот день отмечать. Вообще, знаешь, Игорь, я бы хотел сказать, что после любой большой катастрофы предпринимаются определенные меры разного характера. Так было, например, в случае с «Титаником», так было и в случае с Чернобыльской атомной электростанцией. После этих событий была разработана международная шкала ядерных событий. INES она называется, International Nuclear Event Scale. И в 90-м году, с 90-го года начинается оценка любых чрезвычайных ситуаций по этой шкале. И по какому-то такому, я не знаю уж какому злому року, стечению обстоятельств на текущее время две аварии оценены по максимальному 7-му уровню опасности. Это Чернобыльская авария и авария на АЭС Фукусима-1 в Японии. И одна из, кстати, из них по 6-му уровню. Это авария на производственном объединении «Маяк». То есть, получается, две в России или в Советском Союзе, если быть точным, и одна в Японии, вот максимально ближайшая к нам. По совпадению, по, вот я не знаю, как это все определяется в деталях, но американские катастрофы, которые тоже были, и английские катастрофы, великобританские, которые тоже были, они выше 5-го уровня не оценивались. Но это, конечно, уже у экспертов нужно спрашивать, какие были подсчеты, так ли это действительно. В двух словах скажу, напомню про Фукусиму сначала. 2011 год, землетрясение, цунами затопило подвальное помещение, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы батарей. Полностью станция была обесточена и отказали аварийные системы охлаждения. Расплавилось ядерное топливо в реакторах энергоблоков, накопился водород, и в результате там определенной реакции взрывы гремучей смеси на 3 энергоблоков. Летучие радиоактивные элементы, изотопы йода и цезия попали в окружающую среду. 164 тысячи человек было эвакуировано. Впоследствии 50 тяжелобольных пациентов скончались из-за недостаточного ухода в течение нескольких лет, из-за физиологических и психологических стрессов, плохого медицинского обслуживания наступили 2300 смертей. Что касается того, что было в Советском Союзе, тоже два слова про аварию на маяке. Это практически первое с участием вот ядерного, использования ядерного топлива авария. Челябинск, 57-й год, Кыштымская авария или радиационная авария на химкомбинате «Маяк». Первая в СССР и в мире практически. Чрезвычайная ситуация техногенного характера. Выброс произошел радиоактивных веществ вследствие нарушения режима охлаждения емкости хранения радиоактивных отходов. 1007 человек пострадало сразу же, там это военные практически в основном. И в ходе ликвидации 23 населенных пункта полностью были ликвидированы вокруг вот этого маяка. Вот теперь, что касается Чернобыльской аварии, Чернобыльской атомной электростанции. Ночь 26 апреля 1986 года. В ходе проведения проектных испытаний турбогенератора произошел взрыв. Полностью разрушен реактор здания 4-го энергоблока. По официальным данным, сразу же после катастрофы погибает 31 человек. У 134 человек, это пожарные, технический персонал, зафиксирована острая лучевая болезнь. 28 из них умерли в первые месяцы после случившегося. Так вот. В результате аварии в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Загрязнению подверглось свыше 200 тысяч квадратных километров. Из них 70% от территории Белоруссии, России и Украины. Из 30-километровой зоны вокруг Чернобыля в течение месяца были эвакуированы порядка 120 тысяч человек. Почти 8,5 миллионов человек Белоруссии, России и Украины подверглись воздействию радиации. Сотни тысяч были эвакуированы с загрязненных территориях. О том, какой урон нанесла катастрофа окружающей природе, эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Андрей Ожаровский.
Последствия Чернобыля практически вечны, поскольку в окружающую среду попал такой искусственный, никогда не существовавший на Земле изотоп плутоний. Химический элемент плутоний, он образуется только в реакторах атомных станций. Его период полураспада 24 тысячи лет. То есть он полностью исчезнет примерно за 240 тысяч лет. 10 периодов полураспада должен пройти. Огромные усилия тратятся на минимизацию последствий. Ликвидировать последствия полностью не представляется возможным. Просто радиоактивные вещества разлетелись по огромным территориям. Я только что вернулся из Брянской области России. Чернобыльская зона, зона отчуждения, есть в 200 километрах от взорвавшегося реактора. Ну, вот Новозыбковский район, другие районы Брянской области довольно серьезно загрязнены, это видно. Мои дозиметры это показали. В Беларуси нет выбора. Там даже официально признано, что четверть территории загрязнена довольно серьезно до сих пор, а по сути там три четверти территории грязные. Любая продукция сельского хозяйства, произведенная на этих территориях, будет содержать цезий, стронций, ну, в худшем случае еще и плутоний, и значит будет представлять опасность. Это не означает, что там будут превышены какие-то нормы. Нормы пишут люди. Но искусственных радионуклидов не должно быть в пище. А если происходит производство продукции вот на загрязненных территориях Брянской области, там, в Беларуси, то неизбежно попадание опасных веществ в продукты питания.
Ужасная катастрофа, и я много по этому поводу смотрел фильмов, и художественных, и документальных, и ведь можно было бы минимизировать последствия, если бы вовремя сообщили с Чернобыльской атомной электростанции о том, что у них авария, о том, что у них чрезвычайная ситуация, но нет. Местные руководители посчитали, что все как-то само собой образуется, рассосется, и высшее руководство страны об этом узнало, когда уже было поздно. Конечно, можно представить себе, что чувствовали люди, что чувствовали руководители, и все это очень-очень страшно.
Действительно, многие упрекают руководство в том, что не своевременно было предупреждение, и из-за этого последствия оказались гораздо большими, чем могли бы быть, если все было бы сделано вовремя. Но знаешь, что бы хотелось отметить? Что практически в каждом регионе страны есть люди, которые участвовали в ликвидации или были пострадавшими от Чернобыльской атомной от взрыва, да, от этого события. Например, вот я когда в университете учился, у нас был преподаватель, который преподавал нам ОБЖ, и он практически весь курс ОБЖ, несмотря на то, что там было много различных тем, он практически все говорил про радиацию, потому что он сам участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И я, знаешь, Игорь, помню, он говорил, что можно делать рентгеновские снимки сколько угодно. Хоть каждый день, говорит, делайте. Это не сравнится с тем, что было в Чернобыле. Понятное дело, что, естественно, так делать не надо. Это был такой злой юмор вот в данной ситуации. Но так или иначе, вот именно этим мне запомнил. Что касается людей, которые участвовали. 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии. На 86-м году вокруг разрушенного 4-го энергоблока был сооружен объект укрытия. Если ты сейчас посмотришь на то, как выглядит Чернобыльская атомная станция или то, что от нее осталось, то она накрыта таким саркофагом.
Куполом.
Да, куполом, саркофагом. Вот их несколько раз строили. В 86-м первый раз, в 2019-м тоже строили. В настоящее время в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре России зарегистрированы свыше 700 тысяч человек, которые подверглись радиационному воздействию в результате Чернобыльской катастрофы. Из них около 200 тысяч ликвидаторов и более 340 тысяч проживающих на наиболее загрязненных радиациях территории Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей. Да, как раз о том, о чем сейчас нам эксперт говорил. С 86 года организации системы ООН, крупные неправительственные организации и фонды осуществили свыше 230 различных проектов, связанных с проведением исследований и оказанием помощи в следующих областях. Здравоохранение, ядерная безопасность, включая строительство саркофага, про которое я сказал, социально-психологическая реабилитация, экономическое восстановление окружающей среды и производство чистых продуктов. В общем, предпринимаются до сих пор меры, связанные с устранением последствий. Ну и в конце хотелось бы сказать, что да, ядерные катастрофы, они на какое-то время останавливают развитие этой отрасли, но предпринимаются меры, разрабатываются соответствующие документы, чтобы предупредить какую-то аварию, какую-то катастрофу. И спустя вот это время начинается снова бурное развитие. И сейчас во многих отраслях есть перспектива использования ядерного топлива. Об этом главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика. Инфо» Борис Марцинкевич.
Если мы говорим о России, то Росатом сегодня это не только атомные энергетические проекты, но и энергетические, но не атомные. Атомные, но не энергетические, даже не энергетические, не атомные. На самом деле это ядерная медицина, и то, что у нас появились композитные материалы, и то, что мы научились работать с аддитивной техникой, и то, что мы вновь возвращаемся в Арктику, но на уже новых, а совершенно других технологиях по сравнению с советскими временами, это все атомная энергетика. Поговорим о композитных материалах, благодаря которым мы немножко по-другому развиваем нашу авиацию. Появились возможности, которых раньше не было. Если говорить о том, что на слуху, это, конечно, Северный морской путь, где ледокол нового поколения позволяют работать на совершенно новых условиях. Мы по сравнению с советскими временами грузооборот увеличили уже в 5 раз, и это явно не предел. У нас стала, наконец, развиваться наша отечественная ядерная медицина. Росатом пошел в ветровую энергетику. Тоже абсолютно новое направление, и степень локализации уже выше 80%. Можно список продолжать.
Даже 40 лет не прошло с той трагедии. По историческим меркам это вот ничто. Это совсем чуть-чуть. Ничтожный промежуток времени. И страшно, что некоторые всем нам хорошо известные личности начали забывать о том, что может быть в результате аварии на атомной электростанции. Дай бог нам всем исторической памяти, дай бог, чтобы такая катастрофа не повторилась. Мы же переходим к обзору иностранной прессы. В Германию сначала заглянем. Там газета «Business Insider» публикует статью под заголовком «Денег больше не будет». Украина должна рассматривать новый пакет помощи от США как последний. Вот вообще всю неделю вся зарубежная пресса в основном пишет об этом новом пакете помощи. Прям очень много статей, очень много мнений, но все они так или иначе сходятся, что ну, деньги выделили, конечно, прогнозируется некое улучшение, но коренного перелома не произойдет. Так вот, что пишет «Бизнес Инсайдер»? Военные эксперты советуют Украине воспользоваться последним пакетом помощи с осторожностью, поскольку есть риск, что дальнейшая поддержка будет сорвана из-за политических соображений. «Борьба за каждую следующую добавку становится все ожесточеннее и продолжительнее», сказала старший научный сотрудник фонда «Карнеги» Дженнифер Кавана. Фонд «Карнеги» — это организация, выполняющая функцию иностранного агента. Они там провели у себя круглый стол, где собрали экспертов, обсуждали эту тему и пришли вот к какому выводу. Думаем, что Украина может одержать верх, но не в военном отношении, а в политическом. Что это значит? Она действительно одержит политическую победу, не позволив Путину достичь главной цели – подчинить себе всю страну. Ну, по их мнению, это главная цель. Украина может остаться жизнеспособным государством, независимым от России. А что это значит на практике? На практике это значит, ребят, забудьте о своей формуле мира, забудьте о границах 91-го года, забудьте о Донецкой и Луганской области и срочно садитесь за стол переговоров. Потому что если вы сейчас не воспользуетесь этой ситуацией, то потеряете еще больше территории. Говорят, там вот на этом круглом столе. Однако, есть такой примечательный момент, что вот эта самая госпожа Кавана заявила, что начало переговоров поможет Украине выиграть время, поскольку ожидается, что одобренная США помощь начнет поступать не сразу. И реальность такова, что тут замешана политика, это значит, что не все будет так гладко, будут задержки.
Но я напомню, что в последнее, что я слышал по поводу переговоров с российской стороны, это то, что не будет остановлены военные действия, если начнутся переговоры. Так что имейте в виду, надо было на круглый стол Россию приглашать, чтобы понимать, как это все с другой стороны
воспринимается. А я еще раз подчеркну, как тот факт, как вообще воспринимают переговоры на Западе. Они воспринимают снова, как дать возможность Украине выиграть время, поэтому, ну, естественно, Россия на это вестись не нужно. Американское издание «Политико» пишет о провале США в Нигерии. Америка лишается доступа к ключевой базе беспилотников. Их стратегия давления на африканские государства с требованием перейти на демократические нормы не сработала. Ну, их, в смысле американцев. Истерзанные войной страны обращаются к России за помощью в сфере безопасности. И недавний разрыв отношений с Нигером, где на смену американским войскам должны появиться российские военные, заставил администрацию Байдена пересмотреть свой подход к союзникам в нестабильных частях Африки. Об этом изданию сообщили двое осведомленных чиновников. Оба обсуждали деликатные дипломатические переговоры на условиях анонимности. И вот известно, что страны по всему континенту, такие как Чад, Центральноафриканская Республика, Мали, Ливия, обращаются к России за помощью в сфере безопасности. А прибывшие в Нигер российские военизированные формирования оттеснили американцев на второй план и вынудили Пентагон вывести в ближайшие несколько месяцев всех американских военнослужащих, а там больше 1000 человек находилось. С уходом американских войск США лишаются доступа к ключевой военной базе, которая используется в борьбе с такими группировками, как ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. Эта база беспилотников служит для сбора разведданных, имеющих решающее значение для ударов по опорным пунктам террористов в регионе. Ну, в общем, важная база, американцы потеряли над ней контроль. И также в статье сообщается, что реальное преимущество русских перед США заключается в том, что у них есть оружие, и они его продают, вплоть до вертолетов. Об этом тоже сказал неназванный высокопоставленный американский чиновник. И еще они продают стрелковое оружие, а в Африке масса проблем безопасности, и им оружие необходимо. У Америки, по всей вероятности, оружие закончилось на Украине. Ну, теперь у них не только Украина, но еще и Ближний Восток, Израиль, сектор Газа. Поэтому теряют американцы позиции в Африке. Это констатирует газета «Политико». А великобританская «Спайкет» задается вопросом, связана ли Википедия с глубинным государством. На прошлой неделе в сети появилось старое видео некой госпожи Кэтрин Махер, новый генеральный директор радиохолдинга «Национальное общественное радио». Снято оно было сразу после того, как она ушла с поста генерального директора фонда «Викимедиа», который занимается сбором средств для Википедии, ну, всем известной бесплатной онлайн-энциклопедии. Так вот, в одном из своих выступлений еще 21-го года госпожа Махер пожаловалась, что доля мужчин среди тех, кто принимает участие в создании статей и обеспечении работы сайта, чересчур велика, да и англоязычного контента, судя по всему, в энциклопедии слишком много. Еще поразительнее прозвучали ее слова о том, что наше почтение к истине может быть отвлекающим фактором, мешающим найти общий язык и добиться цели. Я уверена, что истина существует как для вас, так и, возможно, для человека, сидящего рядом. Но это может быть не одна и та же истина. В общем, на все это отреагировал соучредитель Википедии Ларри Сенгер. Он, в общем, очень озадачился признанием, что госпожу Махер не слишком-то заботит правда, и заявил, что все это его повергло в шок. Он долгие годы призывает обращать внимание на идеологическую предвзятость авторов статей, ведь редактировать энциклопедию может каждый. И Сенгер выразил опасения по поводу связи вот этой самой госпожи Махер с так называемым глубинным государством, потому как она занимала должности в Госдепартаменте США, в Атлантическом Совете, Совете по международным отношениям, Всемирном банке и даже работала на полях Всемирного экономического форума. А это настоящая писанная торба для тех, кто увлекается разного рода конспирологическими теориями. Так что Википедия это может быть и не энциклопедия, а средство борьбы и средство пропаганды глубинного государства.
Да, кстати, любопытная история, потому что действительно, может быть, кто-то не знает, но Википедию может редактировать любой желающий. Но там, конечно, есть градация, да, просто так не зайти, как я понимаю. Нужно стать признанным автором, чтобы появились полномочия вносить правки, но и ссылки на какие-то документы нужно обязательно всегда прикладывать, указывать. Знаешь же, там наверняка все видели в скобках, когда там стоят в конце каждой гиперссылки. Другое дело, кто на что ссылается, потому что иной раз хочешь посмотреть ссылку, на которую ссылаются, а там страница недоступна. И закрадываются сомнения в объективности тех, кто вносил эти правки.
А я здесь хочу вспомнить недавнее высказывание Маргариты Симонян. Она приводила в пример такого американского политика, как Марджери Тейлор Грин, самая конгрессвумен, достаточно известная в России хотя бы тем, что предлагала всем сенаторам, проголосовавшим за выделение помощи Украине, отправиться на Украину и воевать за ценности этого государства, раз уж они так его любят. Вообще много здравых мыслей она высказывала. Во-первых, она за традиционные ценности, за семью. Ну, а в Америке это считается не бог весть чем. И что про нее написано в Википедии? Про нее написано, что она сторонница теории заговора и ультраправый политик. И вот Маргарита Симонян говорит, что если человек здравомыслящий, если человек нормальный, то вот, пожалуйста, получай сразу. Первое, что про нее написано в Википедии, то, что она сторонница теории заговоров. И французскую прессу еще успеем почитать. Там пишут о том, что у работника авиастроительной компании, которая собирает истребители RafeSail, была похищена сумка с компьютерами, содержащими конфиденциальные данные по национальной обороне. Отмечается, что кражу произвел один из посетителей ресторана в предместье Парижа. Он несколько раз сменил место, чтобы оказаться за столиком сотрудника вот этой компании. И через некоторое время злоумышленник незаметно взял сумку, стоящую у ног хозяева, и спрятал из хозяина. И спрятал ее под пальто, а затем быстро вышел из ресторана. По словам пострадавшего, в сумке лежали 2 защищенных компьютера и USB-накопитель. Ну, здесь традиции британских служащих продолжаются. Я напомню, что в Британии там вообще чиновник потерял на остановке общественного транспорта документы, содержавшие информацию о предстоящей операции эсминца Defender у берегов Крыма, и при этом этот чиновник еще должен был стать послом, но после скандала назначение не случилось, однако сообщалось некоторое время назад, что из-за всей этой громкой истории он даже не потерял свои должности и так продолжает работать. Вот такое отношение у европейцев и британцев к секретным документам. Впереди новости на радио «Спутник». После них наша рубрика «Экспертиза». В ней мы поговорим, что происходит в Беларуси и почему вдруг там запахло войной.